Журналисты до сих пор... Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 11 июня, у микрофона Динара Седикова, и вот темы нашей программы. 13-й день слушаний по делу «Киров-Лес» против оппозиционера Алексея Навального. Одинцовский городской суд продолжает рассмотрение дела активиста Федерации автовладельцев России Вадима Коровина. Полиция Стамбула применяет слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на площади Таксим. Госдума России сегодня во втором и третьем чтении принимает законопроект о защите детей от пропаганды нетрадиционных отношений. ЛГБТ-активисты у стен Думы проводят акцию «День поцелуев». В Москве открывается съезд Общероссийского народного фронта, мнение экспертов и россиян. В Санкт-Петербурге день открытых дверей НКО и выставка «Преров и элиты» в Москве. А также новости экономики. Все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. В Ленинском районном суде города Кирова идет 13-й день слушаний по делу оппозиционера Алексея Навального. По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области в мае-сентябре 2009 года Навальный вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором Кировлеса Вячеславом Ополевым. Таким образом, они организовали хищение более 10 тысяч кубометров леса. Навальному грозит до 10 лет колонии. Екатерина Лушникова, корреспондент «Радио Свобода», следит за ходом заседания. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Да, у нас сегодня 13-й день заседания. Он не стал несчастным, напротив, даже был очень интересным. И началось утреннее заседание с того, что решался вопрос, зачитывать ли приговор в отношении Вячеслава Ополева, главного свидетеля обвинения на процессе, бывшего директора государственного предприятия «Киров-Лес». Несколько месяцев назад сам Вячеслав Ополев был обвиняемым тоже по делу «Киров-Лес», и он был осужден на 4 года условно. Причем обвинительный приговор в отношении него основывался только на его собственных признательных показаниях. И вот сейчас защита считала, что этот приговор не должен быть оглашен на процессе уже Навальный офицеров в качестве доказательства. Но судья это ходатайство отклонил. Однако заявил, что все-таки приговор в отношении Ополева не может быть взят за основу или, как говорят юристы, не может иметь преюдициальной силы. И, несмотря на его чтение, конечно, будет рассматриваться, но вот такой роли непререкаемого доказательства иметь не будет.
Екатерина, кроме Ополева, судья сейчас удалился для решения еще, видимо, каких-то вопросов. Что еще рассматривалось?
Рассматривались вопросы вот о тех самых понятых. Извините, у меня как раз тут сейчас проходит детский садик, наверное, слышно, рядом кукольный театр. Еще рассматривался вопрос о понятых, адреса которых оказались фиктивными, как выяснила защита. То есть улицы Юнатов не существует в Москве. И несмотря на такое вот тонкое обстоятельство, судья Сергей Блинов все-таки счел, что данные прослушки можно использовать. Вопрос о понятых вставал именно в связи с данными прослушки.
Екатерина, а были ли какие-либо акции со стороны сторонников или противников Навального в этот раз?
Ну, противники у нас уже второй день не собираются, похоже, силы у них кончились. А сторонники, как обычно, в 8 утра вышли на улицу Спасская с плакатом «Путин вор». На этот раз полиция среагировала очень оперативно, буквально через 15 минут прибыл наряд с гражданами, которые считали, что оскорблены в своих патриотических чувствах, плакат был изъят, и, собственно, пока на этом дело закончилось. Будет ли сегодня еще какие-то акции? Вот у нас оппозиционеры любят какие-то плакаты «Путин вор», и вчера был лозунг тоже интересный «Судья Блинов, побойся Божьего суда», привязывать белым шариком и ходить напротив Ленинского суда. Вот будет ли нечто подобное сегодня, я пока не знаю. Сейчас мы ждем, когда начнется вторая часть заседания.
Спасибо, Екатерина. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова о ходе заседаний против оппозиционера Алексея Навального. Одинцовский городской суд продолжает рассмотрение дела активиста Федерации автовладельцев России Вадима Коровина, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 24 мая Коровин наехал передним бампером и левым передним колесом на инспектора ГИБДД Юрия Кириллова на Рублево-Успенском шоссе. По данным полиции, активист фар не уступил дорогу машине, сопровождавшей автомобиль некоего высокопоставленного чиновника. Сам Коровин заявил, что инспектор ГИБДД симулировал травму и назвал дело против него политическим преследованием. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Журналисты до сих пор пытаются выяснить, кто же тот загадочный чиновник, чью машину сопровождения не пропустил Вадим Коровин. Версии выдвигаются разные. Издание «New Times» считает, что пассажиром VIP-машины мог быть глава МВД Владимир Колокольцев. Сам Коровин полагает, что не пропустил машину, сопровождавшую заместителя министра внутренних дел Виктора Кирьянова. Судя по номеру автомобиля, раньше он принадлежал Рашиду Нургалиеву, сообщают активисты «Синих ведерок». Журналисты «Новой газеты» направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и спросили его, кто же сидел в этой машине с мигалкой. «Я не имею права дать вам ответ по запрашиваемой информации, хотя, наверное, и хотел бы это сделать», — таинственно ответил Колокольцев. «Ведь любая недосказанность порождает домыслы, а они, в свою очередь, повышены, нередко нездоровый интерес и грубые искажения фактов». Конец цитаты. Он также возмутился тем, что Вадим Коровин считает свой процесс политическим преследованием. Утром 30 мая у Вадима Коровина прошел обыск. Согласно официальному заявлению, у него изъяли некие предметы, имеющие значение по ранее возбужденному уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского. После обыска Коровина отвезли на допрос, который продолжался весь день. 3 июня Одинцовский городской суд отказался заключать Коровина под стражу. С него взяли подписку о невыезде. О том, какова будет позиция Вадима Коровина в суде, рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.
Позиция доказывает свою правоту, отсутствие состава административного решения, отсутствие законности требований сотрудников полиции и незаконности их требований в тот момент, в том числе необоснованность.
Есть ли какие-то свидетели, способные рассказать, доказать, что Вадим Коровин не совершал того, в чем его обвиняют?
У нас вообще очень странная ситуация. Вадим составлен за буквально короткий промежуток времени уйма административных материалов, целью которой является закрыть его на некоторое время, то есть подвергнуть его аресту. И одновременно еще возбуждается уголовное дело. Поэтому все это настолько все переплетено, поэтому вопрос свидетелей. Свидетели, видимо, боятся прийти, доказывать, рассказывать, что было на самом деле. И свидетели сейчас, по крайней мере, явился тот самый пострадавший, но он является сейчас свидетель по административному делу. Соответственно, судом будет допрошен.
Вообще, какова вероятность того, что суд может снова изменить меру пресечения сейчас Вадиму Коровину?
Сейчас не стоит вопрос о мере пресечения, сейчас стоит вопрос об административном наказании. Административное наказание здесь вплоть до ареста 15 суток. Еще раз подчеркну, что это не мера пресечения до суда, именно по разбирательству уголовного дела.
Как вам кажется, насколько может затянуться вообще этот судебный процесс? Власти выгоднее побыстрее все закончить или все будет затягиваться?
С точки зрения логики, то власти нужно действительно разобраться в том, что произошло. С точки зрения порядочности, с точки зрения закона. А как пойдет дальше, я не могу предполагать.
Это был адвокат Вадима Коровина Сергей Бадамшин. Дело против Коровина возбуждено по второй части 318 статьи Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание, которое предусмотрено за это преступление – 10 лет лишения свободы. Дело возбудили в следственном отделе города Одинцово, однако затем передали в Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В центре Стамбула полиция применяет слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на площади Таксим. Полицейские ликвидируют баррикады, воздвигнутые манифестантами на прилегающих улицах. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева только что рассказала об обстановке.
С раннего утра полиция в сопровождении бронетранспортеров, которые разбрызгивают воду на демонстрантов, пытаются атаковать группы демонстрантов, разрозненные группы демонстрантов, которые находятся на площади. Как вы знаете, на вот этой площади находится штаб протестного движения. В основном это молодежь, студенты и средний класс. Люди очень образованные, как сообщают турецкие телеканалы. И вот, очевидно, полиция решила очистить эту площадь от демонстрантов, чтобы митинги пошли на спад, потому что оттуда происходит весь контроль за происходящими событиями. И на площади находится культурный центр Ататюрка, который украшен различными антиправительственными лозунгами протеста, которые украсили демонстранты различными антиправительственными лозунгами протеста. Полиция пытается снять эти лозунги. Уже несколько их сняли. Лозунги такого характера: «Эрдоган, уходи», «Правящая партия должна уйти в отставку». И, как сообщали сегодня утром турецкие телеканалы, к протестантам присоединилась большая группа курдов, курдского населения, которые вывесили на этом центре Ататюрка баннеры с призывом освободить Абдуллаха Эдгалана. Видимо, это как раз вызвало такое раздражение у полицейских и представителей власти, как я уже сказала. Полиция отправилась на несколько водометов и бронетранспортеры, и пытаются выкурить просто оттуда толпу, и бои сейчас происходят как раз в нескольких метрах у вот этого культурного центра. В отдалении, не знаю, там метрах 20-30 как раз находится лагерь палаточный, где расположились активисты протестного движения. Они там находятся, пытаются всячески помогать своим сторонникам, и большая группа молодых людей. Их показывали, наверное, лет 20, от 20 до 30 лет. Они как раз укрылись в этом центре Ататюрка. Они забрались на крышу, и вот полицейские туда отправляют струи воды, которые, правда, не достигают. И идет перестрелка, слышны звуки оружия, и все в масках. Вот я сейчас уже приобрела маску. Последние дни демонстранты, выступая по независимым средствам информации, очень радовались. Они кричали, что Таксим – это наша площадь, это площадь свободы. Ни одного полицейского там не было, ни одного в последнюю неделю. И люди, я еще раз говорю, организовали просто такую коммуну. Кричали, танцевали. Ну, все было очень мирно. Все было очень мирно. Вот сегодня появились полицейские. Я высказала предположение, от чего это. Пострадавших, очевидно, пострадавшие будут, потому что полиция использует слезоточивый газ. Очевидно, будут отравившиеся. Есть полиция использует пластиковые пули и оружие.
Корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева о ситуации в Стамбуле. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Все более очевидное угасание «Газпрома» может привести к падению Владимира Путина. С таким прогнозом выступил бывший советник российского и других восточноевропейских правительств Андерс Аслунд. В своем комментарии, написанном для информационного агентства Bloomberg, Аслунд анализирует деятельность «Газпрома» и приходит к выводу о том, что это потрясающий образец плохого управления крупной компанией. По его оценкам, проблемы «Газпрома» могут обернуться падением доходов в государственный бюджет и сорвать экономические планы Кремля. Подробнее расскажет наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Поведение «Газпрома» в интерпретации Андерса Аслунда, сотрудника престижного Вашингтонского института имени Питерсона, граничит с абсурдом. Как он пишет, за последние десятилетия руководство корпорации совершило все ошибки, которые можно было представить. Стратегические, тактические, технические, политические. Оно просмотрело революционные открытия в области сланцевой добычи газа и нефти. Упустило из вида бум на рынке сжиженного газа. И не уделила внимания росту китайского спроса на свою продукцию. Оно внушило враждебные чувства своим главным потребителям-европейцам, не понимая, что оно не может позволить себе демонстрировать слепую самоуверенность монополиста, действуя на рынках цивилизованных государств. Результат – европейские страны отказываются от контрактов с «Газпромом». Его доля поставок газа в Европейский Союз упала в 2011 году до 34% с 47% в 2003 году. Объемы экспорта снижаются на всех направлениях. «Газпром» не способен сбыть то, что он производит. И небольшой доли подобных просчетов было бы достаточно для западных акционеров, чтобы изгнать менеджмент компании. Однако, как пишет Аслунд, Владимир Путин отрицает наличие кризиса и выражает поддержку главе концерна Алексею Миллеру. Почему? Западный экономист не строит предположений, но приводит удивительные данные о сомнительных многомиллиардных тратах на различные инвестиционные проекты. И цитирует анонимных московских аналитиков, утверждающих, что две трети из 40 миллиардов долларов, выделяемых ежегодно на инвестиции, уходят в частные карманы. До сих пор российским властям удавалось обеспечить финансирование государственных расходов. Но, как осторожно предполагает Аслунд, практика «Газпрома» и очень похожее поведение Роснефти может негативно отразиться на государственных доходах, что должно вызывать тревогу Владимира Путина. Может ли коррупция и антирыночная практика государственных энергетических компаний подорвать устои системы, созданной Владимиром Путиным? Мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Россия правит группа людей, для кого интересы страны не являются приоритетом. Именно в этом заключается проблема. Они настолько привыкли к тому, что именно они распоряжаются доходами от продажи природных ресурсов страны, что невозможно представить, что они способны изменить свои привычки. Помимо этого, они попросту не умеют жить по-другому. Это единственный известный им стиль жизни. И они приучили всю страну полагаться на коррупцию, на связи. Я думаю, что страна действительно может оказаться в кризисе, но Путин едва ли способен что-то сделать, если бы он даже захотел. Слишком поздно. Хочется сделать вывод, что общая, так сказать, причастность к коррупции россиян и спасает российскую власть в глазах большинства жителей страны. Все воруют. Чем дольше Владимир Путин находится у власти, тем больше будет расти недовольство, тем больше людей будут политически активны. Особенно это касается энергичной прослойки населения, которая хочет добиться чего-то, но обнаруживает, что для нее нет места на вершине успеха. Верхние эшелоны политической и экономической власти заняты окружением Путина, их приближенными, родственниками, детьми, теми, у кого есть связи наверху. Почему, как вы считаете, в таком случае у российской оппозиции есть явные проблемы в поиске союзников, силы, на которые бы могло опереться протестное движение? Потому что многие россияне, наученные прошлым, не верят оппозиции. Они слышат эти обещания борьбы с коррупцией с перестроечных времен. Те, кто стремится к власти, всегда обвиняют тех, кто находится у власти, а затем становятся жертвой коррупции. Так что россияне довольно циничны в этом отношении. На мой взгляд, коррупция может превратиться в один из решающих факторов политической жизни, если вопиющие факты коррупции будут разоблачены на фоне экономического кризиса. Это может стать для людей крайней чертой. Так считает американский публицист Дэвид Саттер.
С Дэвидом Саттером беседовал Юрий Жигалкин. Возвращаемся к российским новостям. Госдума планирует сегодня рассмотреть во втором и третьем чтении поправки в закон, касающиеся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выражающиеся в распространении информации соответствующего содержания. Чем чревато принятие таких поправок? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с журналистом «Новой газеты» Еленой Костюченко.
Самый ужас в том, что будет законодательно закреплено, что у нас в России существуют люди двух сортов. Существуют люди первого сорта и второго сорта, потому что по факту этот закон запрещает распространение информации о равноценности гетеросексуальных и гомосексуальных отношений. Вот, по-моему, слово «равноценность» впервые появилось в российском законодательстве. Это, наверное, самое страшное. Да, мы не знаем, какая будет правоприменительная практика. Но в законе написано, что сайты, на которых обнаружена информация о социальной равноценности или просто информация, которая может вызвать интересы, которые относятся при этом каким-то образом вот к тем самым нетрадиционным отношениям, будут закрыты без решения суда. Для СМИ увеличен до 1 000 000 рублей, для закрытия издания на 3 месяца штрафы, для частных лиц, которые там переписываются в Твиттере, например, то есть пропаганды с использованием интернета, они, соответственно, будут платить 100 000 рублей. Ну, то есть вот это последствия. Ну и, конечно, будут, вероятнее всего, закрыты ЛГБТ-организации, которые сейчас есть. Но это, понимаете, это вопрос как бы тех частных, да, условно говоря, репрессивных изменений, которые мы можем увидеть. Гораздо страшнее другие вещи, которые мы, как журналисты, вряд ли сами отследим. Например, этот закон, он федеральный, он распространяется на всех, в том числе на учителей, психологов и врачей. И если учитель не имеет права сказать детям, сказать подросткам о том, что сексуальная ориентация – это нормально, и что все люди важны, и все люди равны, вот каким образом учитель сможет установить травлю в своем классе? Эти моменты мы не отследим. Конечно, мы никак не сможем отследить изменение уровня самоубийства ЛГБТ-подростков, изменение уровня насилия по отношению к ЛГБТ в обществе. Хотя, конечно, и то, и другое, вероятнее всего, произойдет.
В последнее время Россию потрясли два громких убийства, и оба они были совершены на почве ненависти к представителям сексуальных меньшинств. Волна насилия будет ли она спровоцирована еще в большей степени новым законом?
Я знаю, что убийства геев, убийства лесбиянок, убийства трансгендеров, они происходили и до этого закона, и даже появлялись как бы небольшие новости в СМИ по этому поводу. Эти два убийства стали известны, собственно, потому что на пике обсуждения этого закона, да, срезонировало. Но я бы хотела обратить ваше внимание на видеозапись следственного эксперимента, когда убийцы из Волгограда, да, ходят и рассказывают, как они убивали этого парня. И они совершенно спокойно, уверенно говорят, что да, да, мы убили, потому что он был гомосек. Я не знаю, некоторые колумнисты пишут о том, что действительно люди слышат по телевизору, когда вот эту вот подъездную урляческую точку зрения, они чувствуют себя увереннее. Если с того, как Мизулина и Милонов, так сказать, стали в стан отечественной гомофобии, все-таки люди вели себя поскромнее, выражались поцензурнее. Сейчас под каждым моим постом вы можете там увидеть 20 комментариев на тему, как именно меня сожгут, расчленят, где закопают, все такое. Мы сделали сайт loveislegal.ru. Это сайт, на который каждый человек, который против этого закона, или который имеет свое мнение по поводу этого закона, может отправить свою фотографию, свое имя и текст обращения к депутату. В Госдуме уже лежат больше 700 фотографий, которые мы уже передали туда, и завтра, я думаю, мы отнесем туда еще около 1000. Это люди, это граждане этой страны от Владивостока до Калининграда, которым есть что сказать депутатам, и мы таким образом позволяем им налаживать диалог.
Обычно, когда происходит заседание по этому закону, возле Нижней палаты парламента устраивается день поцелуев, так называемый. Что символизируют эти поцелуи?
Но мы, собственно, выходим слова-то, потому что это самый простой способ донести нашу идею. Госдума этим законом хочет сделать невидимыми 7 миллионов россиян разных возрастов, разного социального положения, да, которые распределены во всех слоях общества. Мы выходим в Госдуме и показываем, что даже под стенами Госдумы, где так сильны духовные скрепы, нравственные устои и прочие эманации, мы есть, мы видимы, мы любим друг друга. Это альтернатива акциям с плакатами. И мне кажется, хорошая альтернатива, потому что когда геи, лесбиянки выходят, когда они открывают свои лица, остальные люди видят, что мы не черти, что у нас нет рогов, хвостов, копыт, что мы не кусаемся. Они видят людей, которые точно так же обнимаются, целуются, держатся за руки, смеются, говорят, как и все остальные. И мне кажется, это хороший способ преодолеть ту ненависть и недопонимание, которую очень здорово усиливает этот закон. Вот пока этого закона нет, мы будем этим пользоваться.
Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с Еленой Костюченко. Ну, а в Госдуме сейчас находится наш корреспондент Дмитрий Ехилевский. Я напомню, законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей сегодня рассмотрит Государственная Дума, и, скорее всего, этот документ будет принят в окончательном третьем чтении. Дмитрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что сейчас у Госдумы не только ЛГБТ-активисты, которые планировали акцию «День поцелуев», но и православные активисты, хоругвеносцы. Что происходит сейчас?
Да, здравствуйте. Даже не столько ЛГБТ, а наоборот сторонники этого закона. Их большинство, пришло несколько сот человек, которые в основном это молодежь, но есть и более пожилые люди, которые высказываются за защиту этого закона и вообще за запрет гомосексуализма и нетрадиционных ориентаций в стране. Достаточно спокойно проходит акция, однако есть задержанные, которые нарушают правила пикетирования, стоят с плакатами. И только благодаря, скажем, полиции не дошло до столкновений между ЛГБТ-активистами и защитниками закона.
Как ведут себя православные хоругвеносцы и противники этого законопроекта, точнее, сторонники этого законопроекта?
Ведут они спокойно, по их словам, понятно, что они настроены агрессивно и серьезно против этого закона. Они много скандируют всяких лозунгов против гомосексуализма и за этот закон. Дают много интервью, в которых называют это болезнью и считают, что те, кто против этого закона или хоть как-то связано с гомосексуализмом, не граждане России, не русские и их следует выдворить из страны.
Сколько человек было задержано примерно?
Задержано около 10-15 человек. Это те, кого я видел. Это в основном участники акции, но в том числе и люди, которые пришли, наоборот, протестовать против этого закона.
Спасибо, Дмитрий.
Сейчас задержание...
Да,
сейчас задержания продолжаются, и с другой стороны Госдумы оказалась акция ЛГБТ-активистов, и сейчас там идут ожесточенные, скажем так, пикетирования между ЛГБТ-активистами и теми, кто против них, и там продолжаются задержания в довольно больших количествах.
Спасибо, Дмитрий. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Ехилевский у здания Госдумы.
Радио «Свобода». Новости.
За медицинской помощью обратились 11 пассажиров московского метро, оказавшиеся в двух составах, остановившихся на перегоне между станциями Серпуховская и Тульская. По словам врачей, люди пострадали от резкого подъема кровяного давления и невротических реакций. Почти час они провели в вагонах, простоявших в туннеле. Четверо человек госпитализированы. В Дагестане в результате вооруженного нападения погиб сотрудник полиции. В центре Стамбула полиция применяет слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на площади Таксим. Акции с требованием отставки правительства не прекращаются в Турции с 31 мая, когда жители Стамбула выступили против вырубки парка на площади Таксима. Затем эти протесты переросли в антиправительственные демонстрации и распространились на другие города страны. В Якутии и Камчатском крае, где из разлива рек подтопленными остаются 37 домов и более 100 частных участков, вода постепенно спадает. Если бывший сотрудник СРУ США Эдвард Сноуден, предавший гласности данные о секретной программе электронного слежения, обратится к России с просьбой об убежище, этот вопрос может быть рассмотрен. Об этом газете «Коммерсант» заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В настоящее время местонахождение Сноудена неизвестно. Накануне сообщалось, что он выехал из гостиницы в Гонконге, где проживал с конца мая. Появилась информация о том, что Сноуден может попросить политического убежища в Исландии. В индийском городе Мумбаи под завалами рухнувшего в понедельник многоквартирного дома могут оставаться около 20 человек. Полиция сообщила об одной погибшей пожилой женщине. 4 человека были госпитализированы. Обвалилась половина пятиэтажного здания. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве открывается съезд Общероссийского народного фронта. Планируется, что ОНФ будет подавать документы на регистрацию в качестве общественного движения. Согласно источникам и Тартас, руководить структуры будут три сопредседателя, депутат Госдумы, режиссер Станислав Говорухин, который займется разработкой общей стратегии движения, один из руководителей организации «Деловая Россия» Александр Галушко, лидером, возможно, станет сам президент Владимир Путин. Именно ему принадлежит инициатива создания Общероссийского народного фронта. Съезд фронта продлится 2 дня. Газета «Московский комсомолец» накануне опубликовала проект манифеста ОНФ, который якобы предлагает вернуть России роль мирового генератора новых знаний, открыть и вновь обрести статус мировой научно-технологической державы. В самом фронте существование манифеста опровергли. С Еленой Рыковцевой в программе «Лицом к событию» в понедельник накануне вечером беседовал обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин. Давайте послушаем фрагмент.
Мы вас порадовали всего несколькими сюжетами, а таких было десятки, десятки и десятки по телевидению, по всем государственным каналам. Как было не вступить в Народный фронт?
Ну,
как удержать себя от этого вступления?
Во-первых, многие не вступили, и во-вторых, десятки, я вот не видел, я вот сейчас увидел, мне хватило и одного, но вы показали 5 или 6, а разницы никакой. Какая разница, это дизель или такси, или колхозник? Значит, это все абсолютная калька, шаблон любого тоталитарного безумия. Потому что вот кого они могут этим обмануть? Ну, может быть, в 30-е годы 20 века, на волне энтузиазма послереволюционного, может, в 20-е, в 30-е годы еще верили, что вот выше всех, быстрее всех и так далее, и так далее. Но сейчас, мне кажется, ну, мне сложно поверить. Каждый раз, когда я что-нибудь такое вижу, мне хочется немедленно опросить людей. То есть не опираться на свои представления, а спросить людей, вы верите вот в это? Или вам очевидна вся эта фальшь, и вся эта лицемерие, и вся эта глупость? Потому что этот рабочий, который стоит у станка, и вдруг говорит, вот мы сейчас, ну, Урал-вагонзавод, или Ярослав-дизель-завод, ну, какая разница? как мать говорю, как женщина, требую их к ответу.
Александр, но ведь они существуют, это живые люди, снятые вот на камеру и...
Это ничего не значит. Они существуют. Они вот это говорят, потому что им сказали, их попросили, их выбрали для этого. Но эти люди не пойдут защищать эту власть. Это ясно и ежу. Они не идейные сторонники власти. Они пешки, которых вот можно поставить к микрофону, и пешка скажет, что велят. Ну и наплевать.
Значит, а кто пойдет защищать эту власть?
Никто. А уже было не так давно, в 91-м году, в августе, когда провалился ГКЧП, да я не видел ни одного человека, который бы пошел защищать ЦК КПСС на Старой площади. Не видел ни одного чекиста, который бы встал бы грудью защищать статую этого Феликса Дзержинского на площади Дзержинского. Их не было, они исчезли в одну секунду.
Александр Минкин беседовал с Еленой Рыковцевой в программе «Лицом к событию». Целиком программу вы можете посмотреть и послушать на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Ну а в продолжении этой темы, видите ли вы разницу между Общероссийским народным фронтом и партией «Единая Россия»? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин задавал жителям Ульяновска.
Конечно, я вижу существенную разницу, потому что партию «Единая Россия» возглавляет теперь у нас Дмитрий Медведев, а Общероссийский народный фронт Владимир Владимирович Путин. Когда-то «Единая Россия» была проектом Путина, но он от нее отказался. Теперь он создает новый продукт. Ну, а что делают со старыми продуктами, нам известно. Их выбрасывают на помойку.
Ну, какая разница? Не понимаю и не воспринимаю эти партии. Смысл в них?
Я не понимаю, что это такое.
Абсолютно никакой разницы. Потому что одни и те же лица. Мне слово «партийцы» сразу напоминает известную репризу Стоянова с Олейниковым про патрициев и остальных. Нет доверия ни к одной партии уже.
У нас будет доверие к фронту.
К фронту, да? То есть на войну нас позывают? Нет, я не хочу воевать.
Принципиальной разницы нет. Но, тем не менее, я считаю, что Народный фронт, он как-то не совсем еще оторвался от народа. По крайней мере, заявляет. Вот программа его, что дальше будет, посмотрим. Но я считаю, что он более близок к людям, выражает более их интересы, чем партия «Единая Россия».
Вы к тому, что партия «Единая Россия» все-таки уже оторвалась от народа?
Конечно, конечно.
По-моему, разницы никакой. Общероссийский народный фронт – это ширма «Единой России», которая терпит поражение уже не первый год и старается любыми способами удержаться у власти.
Почти что нет, потому что они направлены оба против человека труда.
Но фронт-то народный.
Фронт, он против кого-то. Против кого фронт? Против нас. За квартиру поднимают цены, хлеб дорожает, продукты дорожают, одежда дорожает. За детей в лагерь 2000 надо платить. Это разве жизнь? Вот вам фронт, весь фронт.
В принципе, наверное, нет. Потому что они вроде подшефные друг другу организации.
А что вы такое объясните? Мы даже не поняли вашего вопроса. Что это такое вообще? Ну и чего они делают, вот эта вот ваша партия народная? Я, например, не вижу никакой разницы. Мне от этого ни тепло, ни жарко. Я понимаю, когда вот пенсионерам деньги добавлять, я вот, да. А все остальное меня вообще не интересует.
Наверное, есть разница. Ну, наверное, в стремлении чего-то достичь.
И у кого стремление больше?
Я думаю, Народный фронт. Во-первых, это новое движение. А новое движение нас сюда вызвало чем-то необходимым. А дальше жизнь покажет.
А вас название «фронт» не смущает?
А у нас всегда были фронты. Всегда были противодействия, всегда были противоборства. Поэтому нормальное слово.
А это фронт против кого?
Не против, а за, раз он народный.
Какая разница, если народ как жил, так и живет плохо? Хоть фронт, хоть Россия, одна болтология.
И вообще, откровенно говоря, у нас политическая жизнь, хотя, может быть, и бурная в некоторых аспектах, но так вообще однообразная она. Поэтому все эти партии, они, мне кажется, в основном выращены искусственно, что ли, вот. И такой политической системы, вот, настоящей, как говорится, которая была предназначена для политической борьбы настоящей, у нас ее не...
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Видите ли вы разницу между Общероссийским народным фронтом и партией «Единая Россия»? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Санкт-Петербурге начинается двухдневная акция «День открытых дверей НКО». 33 независимые некоммерческие организации будут в эти дни в специальном режиме принимать всех желающих. «День открытых дверей» задумывался как своего рода ответ на вал критики, обрушившийся в последние месяцы на НКО. Участники акции надеются, что им удастся привлечь внимание людей, которые пока не знакомы с работой некоммерческого сектора, и повысить уровень доверия к себе общества. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева расспросила о подробностях дня открытых дверей НКО директора по работе с государством Петербургской благотворительной общественной организации «Перспективы» Светланы Мамоновой, которая курирует информационное обеспечение этой акции.
Каждая организация представила этот день по-разному, но всех объединяет одно. Каждая организация открыла двери для своих потенциальных клиентов или просто горожан, которые ежедневно так или иначе проходят мимо двери организации, не приходит в голову заглянуть и посмотреть, что это за организация, чем она занимается. Возможно, через праздник мы как-то больше смотивируем горожан интересоваться нашим сектором. Например, благотворительный фонд «Адвита» организует в этот день прием посетителей в своем офисе. Любой желающий может прийти, зайти в организацию, и офисные сотрудники в обычном режиме встретят его и расскажут о деятельности фонда. И также в организации в «Адвите» предусмотрено вручение сувениров, буклетов. Конечно, этот день будет выделяться из обычных будней организации. Тем не менее, никаких праздничных мероприятий особенных эта организация, например, не показывает. С другой стороны, мироорганизация «Хесед Авраам», это еврейский благотворительный центр, приготовил программу необычную. В рамках этого дня у них предусмотрены открытые лекции для посетителей, мастер-класс. Они собираются показать фильм о жизни Хесседа. К вечеру у них будет даже организован своеобразный джаз-клуб. Там будет музыкальное представление. Наша организация, Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы», которая помогает детям и взрослым с тяжелыми нарушениями развития и отсталостью, мы приглашаем всех в наш центр дневного пребывания для молодых людей с инвалидностью. Понятно, что в обычный день у нас двери не буквально закрыты, тем не менее мы принимаем туда только наших подопечных. В этот же день любой желающий, проходящий по улице, решивший заглянуть к нам, естественно, для этих людей предусмотрена особая программа общения. Мы будем показывать экскурсию по нашему центру и, кроме того, рассказывать обо всей деятельности организации. Без отрыва от обычной деятельности по сопровождению центром людей с инвалидностью.
Вы ожидаете какого-то всплеска внимания жителей города к НКО в эти дни?
Мы рассчитываем, что горожане заметят, так скажем, нашу акцию, придут к нам, и что-то в их сознании в отношении коммерческого сектора изменится, они станут больше доверять нам. И, конечно, эта акция задумывалась как некий ответ обратному пиару, который мы видели в последнее время в отношении некоммерческих организаций с некой негативной окраской. Это попытка изменить отношение в обществе к НКО, к этой аббревиатуре. Я бы хотела еще сказать, что одним из таких уникальных мероприятий Дня открытых дверей стал проект, который называется «История клиентов НКО». В 15-20-секундных роликах клиенты некоммерческих организаций, которые присоединились к нашей акции, буквально в 4-5 предложений попытались сказать, как им помогла та общественная организация, в которую они обращались. Принципиально в этих роликах не будет звучать название ни одной некоммерческой организации, а просто общественной организации. Завершаются эти ролики одной фразой: «Мне или нам помогли в НКО». И мы уже выложили эти ролики в Ютубе. И считаем, что это такая очень важная для нас опора этого дня, потому что мы не сами говорим о себе, о пользе, которую мы приносим горожанам, важности нашего сектора. А за нас говорят те, кому мы оказываем эту помощь, наши клиенты.
Участвуют ли в этом Дне открытых дверей некоммерческие организации, к которым приходили с прокурорскими проверками или которые уже судят по закону об иностранных агентах, например?
Конечно, я могу назвать некоторые из них. В частности, к нам присоединилась «Белона». Ну, на самом деле, к нашей организации, Санкт-Петербургской организации «Перспективы», которая помогает людям с инвалидностью, тоже приходила прокурорская проверка. В настоящий момент она продолжается. Потом организация «Каритас» также присоединилась к нашей акции. Ее также проверяли. там центр различных некоммерческих организаций.
Кто является основным организатором вот этого Дня открытых дверей?
У нас нет основного организатора Дня открытых дверей. Тем он еще более интересен. Это коллективная организация Дня открытых дверей, потому что нет единого организатора, единого человека, который инициировал, который все организует и отвечает за весь процесс. Каждая организация, принявшая участие в этой акции, свою какую-то роль выполняет, и все наши решения, планы и предложения мы все коллективно обсуждаем. Это, можно сказать, плод коллективного творчества. Но есть организации, их тоже достаточное количество, которые очень хотели к нам присоединиться, но по тем или иным причинам, техническим, они не смогли этого сделать. Ну, это тоже не значит, что нас только 33 организации, у нас, конечно, достаточно больше. Мы надеемся, что это только начало, потому что до нас зашла информация, что эту инициативу хотят подхватить регионы. И, возможно, в следующем году мы сделаем уже всероссийскую акцию «Дни открытых дверей в НКО».
Ольга Курачева беседовала с одной из руководительниц Петербургской благотворительной организации «Перспективы» Светланой Мамоновой.
Радио «Свобода». Новости.
За медицинской помощью обратились 11 пассажиров московского метро, оказавшиеся в двух составах, остановившихся на перегоне между станциями Серпуховская и Тульская. По словам врачей, люди пострадали от резкого подъема кровяного давления и невротических реакций. Почти час они провели в вагонах, простоявших в туннеле. Четверо госпитализированы. В Дагестане в результате вооруженного нападения погиб сотрудник полиции. В центре Стамбула полиция применяет слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на площади Таксим. Акции с требованием отставки правительства не прекращаются в Турции с 31 мая, когда жители Стамбула выступили против вырубки парка на площади Таксим, а затем эти протесты переросли в антиправительственные демонстрации и распространились на другие города страны. Если бывший сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден, предавший гласности данные о секретной программе электронного слежения, обратится к России с просьбой об убежище, этот вопрос может быть рассмотрен. Об этом газете «Коммерсант» заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В настоящее время местонахождение Сноудена неизвестно. Накануне сообщалось, что он выехал из гостиницы в Гонконге, где проживал с конца мая. Появилась информация о том, что Сноуден может попросить политического убежища в Исландии. В Якутии и Камчатском крае, где из разлива рек потопленными остаются 37 домов и более 100 частных участков, вода постепенно спадает. В ходе президентской предвыборной кампании в Иране свою кандидатуру сегодня снял умеренный кандидат Мохаммад Реза Ариф. Последние дни иранские либеральные круги неоднократно ему предлагали отказаться от участия в выборах для того, чтобы сосредоточить все силы на поддержке одного кандидата, сторонника реформ Хасана Рогани. Президентские выборы в Иране назначены на 14 июня. В индийском городе Мумбаи под завалами рухнувшего в понедельник многоквартирного дома могут оставаться около 20 человек. Полиция сообщила об одной погибшей пожилой женщине. 4 человека были госпитализированы. Обвалилась половина пятиэтажного здания. И в Кувейте к 11 годам тюрьмы приговорили женщину, которую признали виновной в оскорблении мира и призывах к смене власти в стране. 37-летняя осужденная учительница оставляла соответствующие комментарии в социальной сети Twitter. За последние месяцы в Кувейте за резкие высказывания в адрес главы государства были наказаны еще несколько пользователей Twitter. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Президент России Владимир Путин озабочен падением темпов экономического роста. Об этом он заявил в понедельник на совещании в Кремле. В отличие от стран с нормальными рыночными экономиками, отмечают эксперты, стагнация в России сопровождается еще и достаточно высокой инфляцией. Подробнее расскажет Иван Трефилов.
Последние два месяца весны в России вновь был отмечен ускоряющийся рост потребительских цен. Если в течение первого квартала года инфляция в стране замедлялась с 1% в январе до 0,3% в марте, то в апреле она составила 0,5%, а в мае уже 0,7%. В целом годовом выражении, то есть по сравнению с маем минувшего года, потребительские цены выросли на 7,4%. Это значительно выше официального прогноза правительства на текущий год, установленного в пределах от 5 до 6%. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев видит несколько причин такого инфляционного всплеска. Среди них он называет рост транспортных тарифов, а также повышение цен на отдельные продовольственные товары. Кроме того, по словам Игоря Николаева, на ситуацию негативно влияет и ожидание индексации тарифов естественных монополий. Очевидно, что высокая инфляция в апреле и в мае стала для российских властей неприятным сюрпризом. Причем, как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, это произошло вопреки усилиям Центрального банка, ограничивающего приток денег в экономику с помощью относительно высоких процентных ставок.
И в апреле, и в мае, в общем-то, тот факт, что инфляция сохраняется высокой, стал такой неприятной неожиданностью, но в значительной степени это связано с тарифной инфляцией и с инфляцией цен на продовольственную продукцию. То есть это больше вопрос динамики глобальных цен и, значит, динамики внутренних цен на услуги. В частности, я предполагаю, что повышение стоимости транспорта могло сказаться. То есть это больше инфляция издержек, нежели монетарная инфляция.
Ускорение темпов роста потребительских цен в России происходит на фоне все более явного торможения национальной экономики. В апреле Министерство экономического развития уже понизило прогноз темпов роста ВВП в нынешнем году с 3,6 до 2,4%. Почему российская экономическая стагнация сопровождается высокой инфляцией, в отличие от развитых стран, где замедление деловой активности, наоборот, приводит к снижению потребительских цен? Игорь Николаев продолжает.
Россия все-таки уникальная страна и в этом смысле. Просто это свидетельствует о том, что мы институционально не совсем развитая рыночная экономика. Рыночная экономика, она у нас, конечно, есть. Но она такая кривая, косая. Вот эта кривизна в том числе вылезает в то, что когда темпы экономического роста падают, чтобы компенсировать недополученные доходы, вот как было бы в условиях высокой конкуренции, производители не снижают цены, они наоборот повышают эти цены. Вот и получается, что при падающих объемах производства мы имеем ускоренный рост цен.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Она подтверждает, что действия российских производителей в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры далеко не всегда соответствуют рыночным законам.
Это связано с уровнем конкуренции в экономике, потому что когда экономика замедляется, собственно, механизм, влияние на инфляцию связан с тем, что производители начинают конкурировать за снижающийся спрос, снижают цены, становятся более эффективными, жертвуют своей маржой. В России, поскольку структура экономики не очень конкурентная, к сожалению, мы действительно видим ситуацию, когда реальный сектор в целом, я не говорю про отдельные компании, но реальный сектор в целом находит возможности перекладывать изменения или сохраняющийся уровень издержек на конечных потребителей.
Таким образом, на сегодняшний день Россия одновременно сталкивается с двумя основными проблемами – стагнацией экономического роста и ускоряющейся инфляцией. Эту, нехарактерную для развитых рыночных экономик ситуацию, эксперты называют стагфляцией. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев видит несерьезную угрозу всей экономике страны.
Стагфляция – это неприятная вещь. Она, конечно, дестимулирует предпринимательскую активность, дестимулирует инвестиционную активность. То есть рост цен сам по себе очень мощный фактор, который еще больше тормозит экономическую активность. Эта ситуация грозит тем, что мы действительно уверенно движемся к нулевым темпам роста к концу года, и я думаю, что вероятность этого достаточно велика. Вот главная угроза – рецессия.
Министерство экономического развития России ожидает замедления инфляции в июне, а Центральный банк прогнозирует распространение этой тенденции на всю вторую половину года. Однако не все эксперты относятся к этим прогнозам с доверием. Если Наталья Орлова готова согласиться с тем, что в следующие месяцы Россию не ждет какая-либо большая инфляционная угроза, то Игорь Николаев придерживается иного мнения. По его оценкам, темпы роста потребительских цен в стране в текущем году состоят от 8 до 9%. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Свобода в полдень» после Лондона и Вашингтона в Москву в Музей изобразительных искусств привезли выставку «Прерв и элиты. Викторианский авангард». Это важное культурное событие, поскольку произведений художников братства «Прерв и элиты» в российских музеях нет, и даже на временной выставке их отдельные работы попадают чрезвычайно редко. Лилия Палевелева расскажет подробнее.
Выставка начинается с Мадонны Боттичелли из собрания Музея изобразительных искусств, то есть с картины одного из тех самых живописцев 15-го столетия, на которых в веке 19-м равнялись молодые английские художники, считавшие, что подлинное искусство существовало только до появления Рафаэля. Главное сходство прерафаэлитов со старыми мастерами в выборе типажей, где если кого-то и одолевают сильные страсти, то об этом можно лишь догадаться. Статичность, глубокий покой, затаённое страдание, смерть, похожая на сон, и сон, напоминающий смерть – вот главные внешние приметы. Сострадать и сопереживать героям мешают чистые звонкие краски и буйство природы. Прерафаэлиты слишком декоративны. Тут в первую очередь следует упомянуть едва ли не самую известную эталонную картину прерафаэлитов – «Офелию» Джона Эверетта Миллиса. Первое авангардное движение Великобритании принято считать предтечей «Арнуво», которому сполна отдали дань в России. Но почему же произведений прерафаэлитов нет в российских собраниях? Вот версия директора Музея изобразительных искусств Ирины Антоновой.
Так случилось, что вот эта островная такая культура, в общем, ну, они не распространялись широко, не поступали в коллекции. На каком-то этапе они были достаточно замкнуты, к ним не было интереса. И поэтому, в общем, в коллекциях многих европейских музеев или нет прерафаэлитов совсем, или они присутствуют только отдельными примерами.
Были и другие причины, считает куратор выставки прерафаэлитов с российской стороны Анна Познанская.
Очень испортила нам жизнь русско-турецкая война, где на самом деле основное противостояние было между Россией и Британией. И, собственно, в середине 19 века, когда прерафаэлиты заявили о себе, у нас с Британией были очень сложные отношения. Мне кажется, только поэтому картины прерафаэлитов не приехали в Россию еще около 100 лет назад. И потом, уже на рубеже столетий, когда искусство прерафаэлитов было открыто нашими художниками, критиками и коллекционерами, то был очень большой ажиотаж, потому что стали переводить книжки. Мир искусства и всякие известные журналы публиковали статьи, читались лекции. И, как одна дама отметила в дневнике после очередной лекции, ну они так прекрасны, ну как обидно. Они явно очень замечательны, что мы так их никак не можем посмотреть на них. Ну как же они выглядят? Потому что, как вы знаете, не было интернета, и с цветной печати было тоже плохо. И вот, наконец, спустя 100 лет с хвостиком впервые такая возможность увидеть эти картины. Галерея Тейт была очень масштабная выставка, целью которой было собрать очень много вещей из провинции, то есть все, что есть. Ну, из провинции я имею в виду из более маленьких городов, чем Лондон, там Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, насколько их можно назвать провинцией, но из других мест. Эти музеи никогда в жизни не расстаются со своими вещами, потому что это практически, это их все, это лучшая часть их коллекции, они не любят их давать и вообще не вывозят практически никуда. Но, естественно, в Лондон, тоже, как я понимаю, с большим трудом и раз в жизни они их дали. Но это буквально несколько вещей, которые к нам не приехали. Кроме всего прочего, в Лондоне был большой блок графики, фотографий, но мы решили сосредоточиться на живописи, потому что это действительно первая презентация. Мы даже взяли...
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Мы просим прощения за технические сложности, которые возникли у нас только что в эфире. И я должна отметить, что сейчас, к сожалению, программа «Свобода в полдень» уже завершается. Вела ее Динара Седикова, авторы и ведущая программы. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Ну а я напомню, что буквально через несколько минут после сводки новостей в 13.05 на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Ведет ее Александр Генис. И я напомню темы эфира. National Geographic, 125 лет экзотики, беседа с Владимиром Гандельсманом, акт убийства, кинообозрения с Андреем Загданским, картинки с выставки, импрессионисты и моды, музыкальный портрет Парижа. Все это в программе «Поверх барьеров. Американский час», который ведет Александр Генис. Ну а развитие главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Ну а я с вами встречусь через несколько часов в программе «Свобода. Время свободы» в 16.05, где мы и узнаем о развитии последних событий этого дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после.